Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – новые возможности в лечении онкологических заболеваний. У нас в гостях ведущий онколог онкоцентра клинического госпиталя Лапина, заместитель руководителя онкологического центра клинического госпиталя Лапина, заведующий отделением онкогематологии Первина Айденовна Зинелова. Здравствуйте, Первина Айденовна.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, пожалуйста, что у нас со статистикой по онкологическим заболеваниям в России?
Вы знаете, надо сказать, что действительно вопрос онкологии в нашей стране, как и в других странах, стоит достаточно остро. То, чем занимаюсь я, это пациенты с заболеваниями крови. Надо сказать, что часть этих пациентов – это молодые пациенты. И очень актуально и важно, конечно же, пролечить этих пациентов, чтобы пациенты выздоровели и могли вернуться в нормальную жизнь. Мало того, пролечив пациентов, мы должны, в общем-то, соблюдать качество жизни пациентов и так далее, чтобы люди не ощущали себя, как вам сказать, изолированными от общества. Но об этом, наверное, более подробно поговорим чуть позже, но хочется все-таки отметить, что в нашей стране сейчас, что касается в плане диагностики, выявляемости, обращаемости, ситуация улучшилась гораздо в разы, чем, будем говорить, там, в предыдущие годы. С чем это связано? Связано с тем, что, ну, во-первых, информированность граждан, она повысилась. Есть вот благодаря таким передачам, как ваша передача.
Спасибо большое.
Да, значит, действительно, люди слушают. Люди слушают, читают в интернете, пользуются той информацией, которая есть. Сейчас очень много пациентских организаций, которые, скажем так, не то чтобы даже стоят на защите пациентов, но настолько все это грамотно доносят, чтобы было понятно, борются за ситуацию вместе с пациентами, чтобы люди вовремя обследовались, чтобы та доступная помощь, которая в стране есть, была оказана очень своевременно. Для онкологических больных это очень большой выход, выхлоп, потому как заболевания, особенно те заболевания, которыми занимаюсь я, вы знаете, они не ждут. Как правило, большинство пациентов обращаются к нам уже с распространенными стадиями заболевания, что не очень хорошо в плане отдаленных результатов, в плане достижения ремиссии и так далее. Мало того, мы должны добиться хорошего результата, мы должны добиться ремиссии тогда, когда нет проявления заболевания, и пациент комфортно живет. Мы должны удержать этот эффект и добиваться благодаря новым препаратам, новым схемам, комбинациям препаратов, мало того, хорошего качества жизни, меньшей токсичности, потому что все препараты, конечно же, они оказывают токсичность, и наша задача умело сочетать все это. Поэтому в настоящий момент я хочу сказать, как практикующий врач, что все эти аспекты достаточно хорошо контролируемы врачами, причем все заболевания, которыми занимаемся мы, они носят мультидисциплинарный характер.
Вот, давайте поподробнее об этом, потому что вот это слово сейчас очень часто везде звучит. Мультидисциплинарный,
мультидисциплинарный.
Да. Что это за подход, чтобы пациент знал? Вот обычный пациент, который не в курсе что, но вот он, к сожалению, столкнулся с таким диагнозом, как рак. И давайте сразу же скажем, для всех рак – это не приговор.
Однозначно.
Что было когда-то давно, сейчас, то есть от первой, вторая стадия, конечно, это вообще для врача-онколога идеально, да, в плане того, что пациент будет абсолютно практически здоров. Кстати, какие-то раки полностью вылечиваются.
Да.
А когда уже более позднее, в любом случае, есть препараты, есть виды лечения, мы об этом поговорим. Но давайте про мультидисциплинарный подход.
Вы действительно затронули такую, знаете, очень важную тему вот в плеяде общих вопросов, касаемых онкологии. Конечно, когда пациент обращается в клинику, ну, будем говорить на примере нашей клиники.
Да.
Да? Надо сказать, что это новый онкологический центр, открытие которого произошло в сентябре 2020 года.
Это вот прям это вот период пандемии, кстати, мы об этом тоже поговорим.
Да, 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 угу. Совершенно верно. И Та команда, которая пришла работать в клинический госпиталь Лапина, это большая команда хирургов, высокопрофессиональных. Это команда гематологов, команда химиотерапевтов, команда реаниматологов. Вот все перечисленные мною дисциплины, когда работают вместе и оказывают, согласно всем рекомендациям, помощь пациентам, это называется мультидисциплинарный подход. Пациенту не нужно уезжать в какие-то другие клиники, получать консультации смежных специалистов. То есть, обладая знаниями, обладая теми мощностями, которыми оснащена клиника, а это очень хорошее высокопрофессиональное оборудование, это прекрасно оснащенные по всем трендам операционные, это очень хорошее лабораторное оснащение, включающее в себя очень важные аспекты в плане верификации диагноза, когда пациенты обращаются к нам, потому что не всегда пациент приходит уже с верифицированным диагнозом.
То есть туда-сюда он же побегал, по центрам поездил, по врачам побегал, и уже приходит уже в таком растерянном состоянии. Куда?
Да, вот приходит пациент на консультацию в поликлинику, у нас первичное звено – это поликлиническое отделение, в котором представлены все специалисты. От каждого отделения сидит специалист, там же ультразвуковая диагностика, там же осмотры. И если мы видим, что нам нужны смежные специалисты, нам нужны хирурги для верификации той или иной патологии, да, зависит от того, где располагается опухолевое образование. Это лимфоузлы на шее, это в паховой области, в грудной, в брюшной. Понимаете, для наших заболеваний нет запретных зон. Лимфомы могут жить везде. В слизистой, в ЦНС, в костном мозге самое такое частое, самая частая локализация. И, соответственно, тут же собирается консилиум из ведущих специалистов, принимаете решение. На первом этапе всегда верификация диагноза, всегда. Конечно, если пациент тяжелый, мы это делаем буквально в очень короткие сроки, это могут быть часы, у нас для этого все есть, получаем принадлежность опухоли, это гематология или какое-то солидное образование. Буквально в течение часа у нас может быть диагноз вот на первом этапе. И дальше сразу определяется тот алгоритм обследования, который должен больному быть предоставлен. Больной госпитализируется, или, если это возможно, на амбулаторном этапе, все это проводится в кратчайшие сроки, собирается повторный консилиум с готовыми представленными результатами и определяется дальнейшая тактика в лечении. То есть для пациентов это, конечно, комфортно. Это здорово, потому что не нужно. Во-первых, пациент приходит, знаете, в таком еще... Во-первых, это депрессия.
Психологический подход, мы об этом обязательно скажем, потому что вот этого не хватает, к сожалению, в многих государственных больницах, клиниках, потому что когда человек растерян, и растеряны вокруг все близкие люди, ну, мы все знаем прекрасно, что такое психология. Если человек настроен на результат, на победу, то все будет хорошо. А если все в депрессии и в унынии... то тут очень уже сложный момент. Кстати, давайте, знаете, коснемся какого вопроса. Ну, лечение за рубежом. Конечно, последние годы у нас онкологические больные уже как бы понимают, что у нас здесь, в России, есть клиники, которые лечат, ну, совсем не то, что не хуже, а лучше даже зарубежных. Но, тем не менее, ну, бродят такие мифы, что Израиль на чем-то, там Германия, Америка и прочее, прочее, прочее. Давайте вот прямо сейчас разницу расскажем. Нашей клинике и зарубежной онкологической.
Вы знаете, как человек, который много лет проработал в государственной клинике, в ведущем учреждении нашей страны, я вам хочу сказать, что действительно на каком-то этапе был отток пациентов за рубеж. Но за последние годы этот тренд поменялся. Люди стали больше доверять, появились ряд клиник, действительно хорошо оснащенных, произошла перетрубация врачей из государственных клиник в частные клиники, укрепляя эту ситуацию, развивая и так далее, налаживая контакты, да, это плюс, который у нас уже есть. Что касается пациентов, значит, если пациент, конечно же, безусловно, прежде чем выбирает, где ему лечиться, у кого и как, конечно, он проводит некий мониторинг. И все зависит, безусловно, от первого врача, к которому обращается пациент. Очень важно, когда пациент и врач сразу находят общий язык, что пациент доверяет, он может все рассказать и так далее, услышать, что врач, скорее всего, не против, чтобы он получил второе мнение где-то там за рубежом и так далее. Это приемлемая практика, она часто используема. И мы никогда не отказываем пациентам, как это называется в англоязычной литературе, second opinion. Пожалуйста, это ваше право.
Да.
И действительно, часть пациентов, получив, как вам сказать, вот такой контакт между врачом, понимая, что ему предлагают лечение на самом современном уровне, будь то оперативное вмешательство, будь то лекарственная терапия. Важным аспектом, который остается все равно актуальным, вот как бы в мозгу, что Чем вы будете меня лечить? Что за препараты? Качество препаратов?
Оригинальные препараты или нет?
Оригинальные или нет? Дженерики? Ну и так далее и тому подобное. Это на самом деле важные вопросы. И люди, готовясь, придя на консультации, готовыми приходят уже с рядом вопросов. Что касается, конкретно говорю сейчас про тот госпиталь, где мы работаем, у нас оригинальные препараты. Это очень большой плюс, который сразу в процессе разговора выходит на первое место. Второе. Соблюдаем ли мы международный протокол, рекомендации? Безусловно, да. Эта ситуация принята в стране давным-давно, что есть европейские, американские рекомендации, да?
Да.
Которые давным-давно адаптированы в российские рекомендации. И надо сказать, что в нашей стране ничего, мы делаем абсолютно все то же самое, что делают наши зарубежные коллеги. Вот что касается доступности препаратов, вот это действительно основной такой важный вопрос, потому что сейчас вот эта ситуация тоже, знаете, такой рубеж. У нас есть большие возможности использовать, скажем так, новые препараты в качестве раннего доступа. Для наших больных это очень важно, потому что приходят предлеченные больные, больные в тяжелые, и не всегда нам удается из того аспекта, из того, что у нас есть, предложить. Да? Но здесь мы можем использовать ту ситуацию, как я сказала, препараты раннего доступа, которые возможны, какие-то клинические трайлы, в которых клиника может участвовать. Ну и так далее и тому подобное. То есть пациенты готовы послушать все, принять решение, конечно, совместно с врачом. Я хочу сказать, что уменьшились моменты оттока пациентов за рубеж. И плюс еще, конечно, все это связано было вот с той пандемией, в которой мы оказались, в которой оказался весь мир. И люди вот, наверное, на этом этапе тоже пришли к решению, что здесь не все так плохо. И, между прочим, лечение и госпитализация, и все, что было экстренно развернуто в период пандемии, показал. У нас очень хорошие результаты да. во всех направлениях. Поэтому...
Тут еще есть такой важный да. момент, как раз вот период пандемии показал, если что, если, например, человек лечится за рубежом, он уже не выездной, например, да. все вот так вот, границы закрыты, все. А что делать дальше? Потому что лечение там, например, идет, прерывается и так далее и тому подобное. Да. То есть все... Кстати, давайте по онкоконсилиуму поговорим, затронем давайте. Этот вопрос. Потому да. что многие вот слушатели спрашивают, а чем различается онкоконсилиум, например, в государственном каком-то крупном центре, да, и в частном?
Консилиум – это действие. Действие нескольких специалистов одномоментно. И вот я буду говорить про нашу команду. Еще раз говорю, мы пришли из крупного федерального центра, и ничего в нашем смысле не поменялось. Те же специалисты сейчас работают полным составом в нашей клинике, в клиническом госпитале Лапина. Мы соблюдаем тот же тайминг, это тот же объем, который мы оказывали в плане медицинской помощи, высокотехнологической помощи. В государственном учреждении мы перенесли этот аспект абсолютно четко, зеркально в частную клинику.
Отлично.
Тут ничего не потеряно.
Кстати, по поводу новых методик лечения. Потому что этот год, про пандемию, конечно, мы поговорим, эпидемическая ситуация, это достаточно серьезная. Но, тем не менее, все равно же появляется с каждым годом, с каждым месяцем что-то новое появляется. Подхватываете, да. делаете какие-то современные, прямо современнейшие операции, обследования сейчас, потому что столько всего появляется. И, кстати, вот пациент, он же теряется в этом потоке информации, что когда вот человек первый шок прошел, да, у него есть диагноз. Что делать, на что обращать внимание? Кстати, хотелось бы от вас советы получить для пациента. На что обращать внимание при выборе клиники и врача? Потому что я знаю, что, например, многие скажут, ну вот я не знаю, потяну, не подтяну, но я знаю, что вы по ОМС тоже работаете. И в МП у вас все это есть.
Да. Да, но хочется сказать, что действительно часть частных клиник, крупных частных клиник в нашей стране осуществляет высокотехнологическую помощь по ОМС, ВМП, и это очень большое подспорье для пациентов. Очень важно, конечно, правильно расставить акценты по характеристике пациентов. То есть не все пациенты по характеристике, по, знаете, сложности оперативного вмешательства или какой-то лекарственной терапии могут быть включены в эту программу. Понятно, что эта программа – это полностью государственная, да, программа, и она очень важна. Очень важна, и, конечно, большая часть пациентов, например, в лекарственной терапии, вот у меня в отделении химиотерапии, это... только бесплатная помощь по 57-й форме. Вот тот госпиталь, в котором, еще раз повторюсь, я работаю, это клинический госпиталь Лапина, онкологического центра, он располагается в Московской области. То есть мы по 57-й форме лечим абсолютно всю область, все, кто обращаются из Московской области, они приносят нам направление, и одного направления достаточно на весь период лечения. Это облегчает ситуацию, особенно в пандемию.
Да.
Пациентам не надо ходить в поликлиники, отстаивать очередь и так далее. Что касается межтерриториальных и региональных пациентов, мы им тоже оказываем помощь по 57-й форме. У нас есть исходно запланированные объемы на год. И мы смотрим, конечно, в приоритете, понятно, областные московские пациенты, да. Но и все-таки остаются и какие-то моменты, и мы помогаем с удовольствием нашим коллегам. Что касается москвичей, мы москвичей можем консультировать у себя, лечить только по оплате. Потому что в московских клиниках в самой Москве есть еще много клиник,
очень много, да.
Да, которые могут оказывать такую помощь. Поэтому если пациент в приоритете выбирает специалиста здесь, хирурга, гематолога, химиотерапевта и препараты и так далее, и это все, ну, как бы вот, как говорится, на первой консультации мы все проговорили, пациент лечится по оплате.
Отлично. Хотела спросить по поводу вот как раз новых методик лечения.
Да.
Мы не поговорили, тем более, знаете, когда если стадия заболевания онкологического достаточно уже серьезная, поздняя стадия.
Вы знаете, значит, что касается, это немножко хирургический подход.
Самый частый, кстати, вопрос от слушателей.
Да.
Потому
да.
что у нас, вот, кстати, вот говорят, что... Ну, по статистике, не знаю, будет такое или нет, и не только по статистике, но, к сожалению, вот период пандемии, многие сидели дома, боялись, какие-то симптомы упускали,
да.
и уже обращаются с поздней стадии, тем более некоторые, вот лейкозы, как помните, мы с вами говорили до эфира, развиваются стремительно, быстро. Да.
Если вот смотрите, тут некое разделение. Если речь идет о хирургических вмешательствах, то они у нас выполняются действительно на очень высоком уровне. Причем, начиная, у нас есть все нужные, и, как вам сказать, патологии, самые и распространенные, и сложные по выполняемости оперативного вмешательства, это отделение опухоли головы и шеи, а торакоабдоминальное отделение, отделение гинекологии, отделение проктологии, отделение омолочных желез.
Самые частые патологии вы сейчас
перечислили. Совершенно верно. Вот, соответствующим образом, ну, и два лекарственных отделения, про них мы поговорили. А что касается высоких технологий, здесь в хирургии высокая технология, конечно, это сама операция. Быстрота ее выполнения, четкость, и по части оперативного вмешательства, конечно, есть сложные операции, там, которые происходят одномоментно с пластикой, там, с перемещением лоскута, в основном это голова и шея. Это тот аспект, где важно выполнить сложную операцию, и человек должен сохранить нормальный внешний вид. Да, это очень важно. Поэтому наши специалисты умело сочетают. Во время операции сразу мы исходно выбирают они лоскут, куда его будут перемещать и так далее. Еще очень важное направление, которое у нас есть, это отделение вертебрологии.
Вот это у нас да. с этим вообще проблема.
С этим проблема, действительно. Вот, это отделение вертебрологии, которое занимается костной системой. И надо сказать, что, например, при наших заболеваниях, при гематологии, при гемобластозах мы умело сочетаем вот этот именно мультидисциплинарный подход, когда речь идет о пациентах, у которых есть поражение костей, компрессия спинного мозга. То есть здесь, помимо болезни, здесь ужасный болевой синдром, здесь плохое качество жизни, и, как правило, этих пациентов зачастую привозят нам. Это сидячие каталки, лежачие каталки. И, безусловно, конечно, пациент в надежде, там болезнь болезнью, так же думают, да, самое главное, чтобы я встал и пошел.
Да.
И это очень важно, потому что мы сразу, вот тут как раз работает он как консилиум, как точка приложения, вызываются специалисты. Тут же у нас есть хорошая, высококвалифицированная служба КТ-МРТ на прекрасном таком, знаете, международном. ПЭТ-КТ строится, но КТ-МРТ в первую очередь, это прям важно. ПЭТ-КТ тоже важен. Но наша задача поставить четко диагноз и расставить акценты. Если нужно, выполняется сразу как бы хирургическое вспоможение. Или это декомпрессия, или сейчас в новых трендах мы вводим цемент и стабилизируем позвонки, потому что при ряде заболеваний просто происходит разрушение. И вот эти патологические переломы вызывают адские боли. Поэтому хирургами сразу мы расставляем акценты. На первом этапе хирургия, на втором этапе лекарственная, без прерывания. Да, то есть это практически подряд происходит, поэтому пациент практически не ощущает перевод из одного отделения в другое, это все происходит очень плавно. Вот, и демонстрирует очень хорошие результаты. То есть мы сразу воздействуем со всех сторон на опухоль. Это очень важно. И это как раз говорит о тех методах, которые не везде есть. И не везде сразу пациентам могут предложить. Понимаете, исторически в стране сложилось так, что в части подразделений и государственных клиник, а теперь уже частных клиник, когда локализуется команда, она четко понимает, что и как. А с учетом того, что все-таки в онкологии все друг друга знают, и это давным-давно в ходу все известные люди, то, соответственно, конечно, сразу понятно, куда надо прийти, как это нужно правильно сделать. Теперь вот как прийти и что сделать с учетом частной клиники, то, о чем вы спрашивали. Да. Еще раз говорю, областные пациенты здесь в приоритете. И, конечно, есть часть моментов, которые мы, согласно государственной программе, можем очень быстро осуществить. Это действительно так. Сейчас еще рассматривается ситуация в плане расширения помощи нашим пациентам, где будут вполне возможно рассмотрены еще одни моменты в плане получения госзадания. Угу. И если мы все эти этапы проходим, то здесь уже у нас руки развязаны в плане и очень сложных операций в том числе. Они будут за счет государства.
Это здорово.
Это очень прекрасно. Здорово. Да.
Давайте психологический подход к пациенту все-таки коснемся. Да. Психолог у вас есть? Команда психолога, которая работает с пациентом? Потому что вот это на самом деле острая ситуация вообще в принципе в стране. Потому что, ну, без этого какое лечение? Но, к сожалению, у нас врач-онколог, в принципе, и психолог,
Он
же и психолог. Вот какой онколог, а кто-то тут рядом, иногда у него столько дел, столько отделений, что он тут просто нет времени поговорить по душам, успокоить, как настроить на путь истины, потому что это уже тяжелое состояние.
Вы знаете, действительно, психологи и команда совместной работы – это очень важно. Это важно для пациентов, это важно для нас. Потому что пациент, подготовка пациента к лечению – это тоже одно из главных звеньев вот этой длинной цепочки. В нашем госпитале, да, есть такая опция, у нас есть отделение, в котором есть такие специалисты. И, безусловно, мы их приглашаем. Мы их приглашаем, и пациенты, ну, вначале, знаете, так, несколько насторожены. Что вы хотите сказать, что мы там...
Психиатра мне позвали, да?
Во-первых, мы никогда не зовем психиатра. На первом этапе это консультация психолога. Да, это некая предподготовка, объяснение, при том, что вы абсолютно правы. Онколог объясняет, потому что первые вопросы – сколько курсов, как это все будет проходить, что будет, как это, надолго я у вас. И сразу есть, конечно, люди, которые не готовы пребывать в клинике долго. Люди не готовы слышать о тех осложнениях и побочных эффектах, которые без них невозможно. Тут нам на помощь, конечно, приходят психологи, потому что очень важно. Они уже спокойно предподготовку мы провели. Дальше они, конечно, здесь поле деятельности у них, это действительно так. Еще раз повторюсь, что речь идет о молодежи. На молодежи, которая жила абсолютно нормально, энное количество времени, сейчас заболели, и... Ну, вот люди не готовы, понимаете? И тут совместная наша работа, в общем-то, показывает достаточно хорошие результаты. И еще хочу сказать о том, что у молодых пациентов, вот при, например, таком заболевании, как лимфома Ходжкина...
Давайте ее, кстати, коснемся.
Давайте.
Там, к сожалению, часто патология вот эта вот.
Да,
сейчас.
И мы там смело заявляем с трибун, что это заболевание можно вылечить, излечить. Это действительно так, благодаря...
Полностью?
Да. Ну, при... Да. В определенных стадиях, вариантах и так далее, но все-таки, да, мы говорим о том, что это курабельная абсолютно ситуация. И это молодые пациенты, действительно. Пациенты, у которых перед началом терапии, при сборе анамнеза, мы обычно сразу расставляем акценты. Есть семья, есть дети, нет. Зачастую люди только планировали, понимаете, ситуацию, но тут вот такой диагноз... И мы это обязательно обсуждаем. То есть у молодых женщин возможны и криоконсервация, там, забор яичников.
Вот это очень важный, да, момент, потому что об этом никто не думает. Когда у молодой женщины, тем более, кстати, знаете, мы не коснулись, прям вот хочется, вот время эфира заканчивается, но хочется поговорить, онкологическое заболевание у беременных женщин.
Да.
Кстати, вы занимаетесь этим, да?
Да, и вот буквально в двух словах.
Да.
Значит, у молодых женщин мы либо лекарственным путем выключаем функцию, тем самым защищаем яичники от лекарственного токсического воздействия препаратов или, возможно, например, там, забор, да, яйцеклетки, и мы, соответственно, морозим все это дело, и потом в дальнейшем, если это нужно, то, конечно, такой банк есть. У молодых мужчин это криоконсервация спермы. Что касается беременных, это важный аспект, и надо сказать, что мы имеем опыт введения таких пациентов с нашими заболеваниями, и после второго триместра проводим им химиотерапию. И рождаются нормальные здоровые детки, и люди получают лекарственную терапию после родоразрешения. Это очень хороший результат.
Это очень здорово. Спасибо вам большое. Интервью было прекраснейшее. Первина Айдыновна Зейналова, заместитель руководителя онкологического центра клинического госпиталя Лапина, заведующая отделением онкогематологии, была у нас в гостях. Спасибо.
Спасибо вам.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир, друзья мои. О чем мы сегодня поговорим и прямо сейчас? О заболеваниях детей летом, самых частых заболеваниях. Ну что, сезон ангин, менингитов, не дай бог, конечно, ротовирусных инфекций, но это, извините уже, пожалуйста, начался. У нас в гостях Юлия Ивановна Власова, главный врач детской поликлиники 143 ДЗМ, врач-педиатр рядышком со мной. Здравствуйте, Юлия Ивановна.
Здравствуйте, Наталья.
Самые частые заболевания у детей летом – это что? Это кто?
Это, как всегда, инфекционные заболевания, острые респираторно-вирусные инфекции, это кишечные инфекции, как всегда, нас не оставляют в покое. И, соответственно, могут быть осложнения этих заболеваний.
Вот так вот. Поэтому мы сегодня поговорим, как эти заболевания выявить у ребенка, по симптомам понять, что либо тут можно справиться самостоятельно, потому что, да, что-то легенькое есть в путешествии или где-нибудь у бабушки в деревне, либо уже вызывать врача, скорую помощь, неотложку и ехать в больницу. К сожалению, да, тем более детки, у них все быстро развивается, все быстро, моментально что-то происходит. Итак, начнем с самого грозного, наверное, заболевания, с менингита, которого боятся все мамы. То есть если слышат тут, боже, не дай бог, менингит, что это такое?
Менингит. Менингит – это воспаление мозговых оболочек. И причины этого заболевания могут быть разные. Это вирусы, это грибковая инфекция и это бактериальная инфекция. Когда вирусы, это может быть даже корневой менингит. То есть это осложнение любого вирусного заболевания. А то, что мамы, скорее всего, слышат чаще всего менингококковый менингит, это причина бактериальная. Менингококк, который вызывает общее заражение организма, так называемый сепсис, в том числе и менингит.
Угу. Какие симптомы этого заболевания? На что обратить внимание, что действительно не пропустить? Потому что сейчас много, на самом деле, инфекций, опять же, летом, и там что-то поел, где-то простудился, продуло, и третий, десятый, коронавирусную инфекцию никуда не денешь. Но как отличить менингит от всего остального?
Значит, это высокая лихорадка, это головная боль, это светобоязнь, это гиперстезия, то есть повышенная чувствительность у ребенка к любым физическим раздражениям. Это звук, прикосновение, ну, свет, как я уже говорила. Это ригидность затылочных мышц. Ребенок сам не может согнуть голову, привести подбородок к грудной клетке. Может быть характерная поза легавой собаки, когда позвоночник выгнут, голова откинута, руки и ноги приведены к телу. Пожалуй, наверное, это вот самые основные такие симптомы. При менингококковом менингите, при менингококке, вернее, значит, характерна еще звездчатая сыпь. Конечно, если вы вдруг видите звездчатую сыпь, тут вообще сомнений никаких, вызывать скорую и госпитализироваться.
Ну, то есть менингит, он серьезное, это опасное заболевание, и лечится только в больнице, если вдруг у ребенка все эти симптомы.
Да, совершенно верно, никакого самолечения, это опасный симптом. И заболевания.
Скажите, пожалуйста, а защититься как-то можно? Есть какие-то профилактические, может, прививки от менингита?
Защититься мы можем от причины. То есть, если это вирусный менингит, это мы можем защититься от кори, да, и других вирусных заболеваний, которые мы делаем вакцину детям в плановом порядке. От менингококка мы можем защититься. Есть замечательная вакцина Менактра, которая также сейчас делается в поликлиниках. Защита очень хорошая, переносится вакцина замечательно, и ребенок у вас будет защищен.
Надежно. Вот это самое главное. Ну, то есть, а в каком возрасте, кстати, вот эту вакцину делают?
Вакцину делают с 6 месяцев, начинаем.
Отлично. Ну все, тогда мы тут вот немножко разобрались. Но, кстати, это достаточно редкое явление. Посмотрел все-таки по статистике, менингиты. Они присутствуют? Мамы переживают, но это не так часто. Но, тем не менее, мы должны быть настороже.
Конечно, да. И тут зависит менингит. Развитие этого симптома зависит от нескольких факторов. Это от вирулентности микроорганизма, то есть насколько он злой, и от защитных сил организма вообще, насколько сильный иммунитет, и в частности в данный момент. То есть бывает, что переохлаждение или какие-то другие хронические заболевания, они ослабляют иммунитет. То есть в зависимости от этих факторов развивается или не развивается появляется этот симптом.
А вот, кстати, грозный. Есть мама, вот сразу говорю, у меня вот подруга относится к таким мамам, которые круглосуточно, круглогодично дают витамины детям, синтетически, и считают, что иммунитет суперкрепкий. То что там иммуномодулятор, посмотри, омега, что там только нет. Пожалуйста, все хорошо. Ну вот скажите, пожалуйста, они правы либо нет? И, конечно же, тут вопрос сразу по поводу витамина D. Вперед и бегом, потому что это же модно. Что?
Конечно, такая тема. В принципе, если профилактические дозы витамина, тут нет ничего страшного, потому что есть водорастворимые витамины, которые, в принципе, все равно переизбыток их не будет в организме, он выводится легко. Более опасные передозировки у жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К, то есть они сложнее выводятся из организма, тут надо быть более аккуратными. Но, тем не менее, я за витаминопрофилактику. Но вот, например, что касается витамина D. Педиатры считают, что все-таки витамин D нужно принимать целый год, даже летом, даже вот в профилактических дозах 2 капельки, но надо. Несмотря на то, что, в принципе, солнца летом больше у нас. Тем не менее.
То есть тут уже можно не делать никаких пауз, потому что как-то раньше писали, это вот опять же раньше, да. 20 лет назад. Ну и вообще, да. На самом деле, раньше витамин D прописывали, если ребеночек там маленький, потеет, рахитное какое-то состояние и прочее-прочее. А сейчас, эх!
Совершенно верно. Ну, вот сейчас такая... Такое видение, у врачей.
Уже все меняется, конечно, меняется. Потому что все больше и больше каких-то и новых, наверное, инфекций появляется.
У нас сейчас еще лучше диагностика стала, мы стали больше видеть, мы стали диагностировать, поэтому мы видим очень часто, что у ребенка просто недостаток витамина D, когда если вдруг делаем анализ. Поэтому уже профилактически все-таки надо.
То есть не ждем уже никаких серьезных симптомов,
да,
что проявление. Действительно у вас рахит. Боже мой, а кстати, вообще, вы видели рахит последние лет 5-10?
Я, честно, нет, не видела.
Слава богу. Да. Значит, мам переживают, знают, умеют, и как бы... Потому что я даже понимаю, что, к сожалению, в нашем 21 веке случается такое, что и какие-то заболевания, про которых... Осложнения, да. Даже аппендицита обыкновенного, к сожалению, перитонита встречаются, потому что человек до победного сидит дома, ждет.
Совершенно верно, да. А потом аппендицит – такое заболевание, которое называется обезьяна, которое может маскироваться совершенно под разными симптомами. Это иногда циститы думают, иногда думают там заболевание печени, гастриты.
Остеохондроз! Обострился,
конечно же! Ой, это любимая болезнь, она тоже, да, у нас все может собрать в себе.
А, кстати, вот летом вот по поводу аппендицитов коснулись побольше случаев, чем в другие, весной или зимой у детей?
У меня четкой статистики нет, я не думаю, что это сезонное заболевание, потому что это немножко другой механизм развития аппендицита, чем инфекционный.
Я же всегда раньше в детстве, Юрий Иван, извините, перебиваю, в детстве думала, если вдруг виноград с косточками и арбуз с косточками, то все. 100% аппендицит.
Я тоже. А когда я в детстве глотала жвачку, я тоже переживала.
На самом деле это далеко не так, друзья мои. А вот по поводу ротовирусной инфекции, все же не переживают, потому что плавно переходим к ней. Это же прям вот болезнь, летняя болезнь. Здравствуй, сезон, и понеслось.
Да, ротовирусная инфекция. Ее еще иногда называют кишечный грипп, потому что помимо кишечных проявлений бывают еще проявления острого респираторного вирусной инфекции. Это заложенность носа, боль в горле. Ротовирусная инфекция проявляется достаточно тяжелыми кишечными проявлениями, и здесь очень опасно это развитие обезвоживания у ребенка. Это самое грозное осложнение, которое, кстати, надо бояться при многих кишечных заболеваниях. Это вот прежде чем даже лечить ребенка что-то, это обязательно восполнение жидкости. И летом ротовирусная инфекция действительно легко передается, этому способствует очень много факторов. Когда тепло, особенно если вы на отдыхе, там, значит, сразу мы расслабляемся, для нас это праздник, мы иногда даже забываем мыть руки, мы употребляем воду, да, там, меняемся бутылочками, можем и стакан одного попить, пить-то хочется. Значит, все это способствует распространению ротовирусной инфекции, также скученность людей. Вот, поэтому, в общем, да, летнее заболевание.
А вы, кстати, по поводу ротовирусной инфекции. Все-таки, если у ребенка действительно серьезная симптоматика, кстати, мы сейчас как раз по поводу симптоматики еще пару слов скажите, какие такие, может быть, неявные признаки ротовирусная инфекция. Либо все понятно, что если вдруг и рвота, и понос, то все, готово дело.
Нет, нет, конечно, значит, есть особо, ну, там характерное для ротовирусное какое-то прямо специфических проявлений нет. Мы просто делаем сезонность, смотрим на сезонность, смотрим на проявления, и, конечно, все-таки последнюю точку ставит диагностика. Вот, но для ротовирусной инфекции характерно серо-желтый стул глинообразный. Вот, для, просто для других кишечных инфекций.
Или при отравлении, например, у ребенка, да, некачественно что-то съел.
Ну, отравление – это тоже такое больше народное название. Отравление – это что такое? Это значит, в продукте размножились бактерии в большом количестве. И а какие эти бактерии? Это те же, может быть, шигелла, дизентерия, или это сальмонеллез, или какая-то другая инфекция. Поэтому тут кишечной инфекции достаточно много, возбудителей кишечных инфекций достаточно много. У каждого есть какие-то свои небольшие особенности в проявлениях.
Поэтому и лучше, конечно, вот мы уже поняли, дома этим не заниматься, вызывать врача и, самое главное, восполнять. А, кстати, какие вот препараты вот как раз при профилактике, для профилактики ротовирусной инфекции должны быть у мамы, с собой в сумочке, тем более, если куда-то едем сейчас, на отдых, на дачу, куда-нибудь к бабушке в деревню за 450 километров куда-то глубоко в лес, ну, в глушь.
Поняла. Да. Значит, ну, тут прям вот специфической профилактики именно для ротовирусной инфекции ее нет. Общая профилактика для всех кишечных инфекций – это гигиена. Значит, это, соответственно, гигиена рук. Это когда вы едите фрукты, овощи, обязательно хорошая обработка. Если вы едите мясо животных, это хорошая термообработка, правильная до конца, потому что вот как раз сальмонелла, они живут в мясе животных, и они, их нужно хорошо мясо обработать, чтобы они погибли. Потом молочные продукты, яйца, соответственно, яйца мыть перед употреблением, значит, варить. Молочные продукты очень аккуратно, потому что микроорганизмы живут в них долго, вкусовые качества не теряются, и очень часто отравление именно вот из-за этих продуктов.
А сальмонеллез, кстати, вы сказали, это же серьезное заболевание. А у детей оно часто возникает, да?
Да, да, это тоже достаточно стандартное заболевание у детей, поскольку, ну, как я уже сказала, это через продукты, и, в общем, очень такой распространенный путь заражения. Значит, сальмонелла, да, действительно, ну, она опасна, сальмонеллез опасен тем, что при неправильном лечении, кстати, инфекционисты говорят, что при легком течении, если лечить антибиотиком, то возможно, значит, возникновение носительства. Да, вот как это ни странно, вот разговаривала с инфекционистами, да, значит, и ребенок может еще 3 месяца выделять сальмонеллы из желудочно-кишечного тракта. Там врач уже назначает потом лечение после, когда увидит эту ситуацию, но в детский коллектив ребенка не выпустят, пока у него не будут отрицательные посевы на сальмонеллы, ну, кала.
И он ведь может заразить и членов семьи этим.
Да, конечно, соответственно, все члены семьи под угрозой, поэтому... Но тут что, что успокаивает, что если соблюдать гигиену, в принципе, шанс заразиться маленький. То есть мыть руки, обрабатывать поверхности и, соответственно, обрабатывать продукты, которые употребляешь.
Вот это самое главное, потому что приезжаешь к бабушке в деревню, да, ну как же здорово, да, если там молочко парное, ну яйцо свеженькое, давай мы сейчас мятку его с тобой покушаем, и все будет хорошо. А потом, вот, к сожалению, не всегда хорошо.
Желательно все-таки провести термообработку. Значит, обязательно, если едете в деревню, на море, обязательно имейте в виду, что, возможно, какие-то проявления заболевания желудочно-кишечного тракта, и, соответственно, возможно, потеря жидкости у ребенка, ее обязательно нужно восполнить. Обязательно с собой надо иметь энтеросорбенты, которые будут впитывать в себя токсины. И обязательно иметь препараты, которые восполнят водно-солевой баланс у ребенка. Можно я скажу такой небольшой лайфхак, как так. называется.
Да.
Если вдруг, если вдруг вы все-таки не купили, забыли, там, не знаю, что случилось, имейте в виду, что этот водно-солевой раствор можно приготовить самой. То есть это на литр воды, на кончике ножа соли и чуть-чуть соды. И отпаивать ребенка каждые 5 минут по чайной ложке. Ну, если ребенок пьет нормально по небольшим дозам часто, а если не пьет, то по чайной ложечке каждые 5 минут отпаивать.
Вот вы представляете, сейчас у вас Юлия Ивановна, фармацевты, поругали нехорошими словами. Потому что вы сейчас такое хорошее дело сделали. Мама теперь знает, как в домашних условиях приготовить это средство волшебное, чтобы отпоить ребеночка.
Все-таки водно-солевые растворы, которые готовят фармацевты, они более качественные по составу. Поэтому у себя в аптечке лучше их иметь. Вот. Но вот если ничего нет, у меня просто был собственный случай, когда у меня ребенок заболел кишечкой, и я просто вижу, он, значит, обмякает все слабее и слабее. Я понимаю, что у ребенка идет дегидратация организма, это очень опасное заболевание, это самое грозное. Там даже вот когда у ребенка, значит, понос, да. значит, диарея, извините.
Угу. Ничего страшного, да, мы понятливые, да.
Да, диарея, идет рвота, вот особенно когда многократная рвота, у ребенка очень много теряется жидкости, и тут самое опасное вот дегидратация. И самое важное это восполнять. И вот у меня ребенок теряет, значит, диарея. Вот, и я начала, у меня ничего под руками не было, и я вот сделала этот раствор и отпаивала. Ребенок на глазах стал оживать, то есть, и, кстати, стали проявляться меньше кишечные проявления. То есть, видимо, какой-то еще, я вот не очень, не инфекционист, но там, видимо, какой-то вот процесс еще в кишечнике, восполнение жидкости, он приведет к выздоровлению.
Конечно, это очень нужно, очень важно понимать, что жидкость для ребенка в таких ситуациях очень-очень-очень нужна. Потому что многие мамы думают, так, главное сейчас побольше либо антибиотиков. Кстати, по поводу антибиотикорезистентности, да и фирмы заобщали, что, к сожалению, вот такие вот моменты, что как чего сразу антибиотик, иногда для профилактики, кстати, на всякий случай.
Нельзя.
Потому что это приведет к тому, что у всех у нас будут проблемы. Уже есть.
Уже ругаются все врачи, уже бьют тревогу, потому что это очень большая проблема. Не дай бог, у нас не будет антибиотика, чтобы вылечить опасное заболевание, потому что у нас будет антибиотикорезистентность, и мы получим повторный коронавирус. Извините, что его упомянула в суе.
Да. Тем не менее, в таких реалиях мы сейчас живем. Так, что у нас еще из такого действительно важного? Это ангина. Почему ангины – это прям вот частое заболевание именно летом у детей? Ну, мороженое же, это же вкусно. Ну, слушайте, ну, не оно же вызывает ангину. Ну, почему вот ангина возникает лет?
Ну, тут тоже надо немножко делить. Значит, ангина, вот все называют любые боли в горле, это ангина. Нет, ангина – это достаточно специфичное заболевание, это воспаление нёбных миндалин и общая интоксикация организма, то есть это температура высокая, сильная интоксикация и воспаление, как правило, миндалин глоточных. А вот дело в том, что у многих детей возникает, бывает обострение хронического тонзиллита или просто острый назофарингит, тонзиллофарингит. Это что такое? Это когда у нас ОРВИ вызывает поражение слизистой, в том числе и на миндалинах. Так вот, что происходит летом? Опять же, меняется климатическая зона, да, мы там уезжаем, где жарко, и для нас это праздник, мы стараемся как можно больше проводить на солнце время, в море, а для организма это стресс, как это ни странно. Все считают, что сейчас вот у нас иммунитет поднимется. Нет, вначале он падает, потому что для организма смена климатической зоны – это стресс. Не дай бог еще немного выпили воды, не восполнили потерю жидкости, а в воде, в море, в реке, эта жидкость еще больше теряется. Так вот, защитные силы организма падают. И тут возникает либо заражение вирусом или бактерией, и возникает реальная ангина. Почему? Потому что скученность людей, потому что в теплом климате, опять же, бактерии, вирусы легче передаются. Вот. Плюс мы попили холодной воды, плюс мы мороженое, и вот местная защита упала, все, заразились. Либо, если есть какие-то хронические проблемы, хронический тонзиллит при опять при этих всех факторах защитные силы организма падают, и условно-патогенная флора, которая у нас живет у всех в норме, она начинает вдруг цвести.
Да.
Вот, и у нас возникает, соответственно, острый тонзиллит. Поэтому, значит, вот почему, когда жарко, бывают вот такие вот неприятности. Поэтому всем совет, если вдруг переехали в другую климатическую зону, берегите себя, аккуратно, потихонечку привыкайте к жаре.
Да, и вот по поводу жары и воды, кстати, по поводу солнечных ожогов хотелось бы поговорить у детей, потому что вот мы и с онкологами беседовали, и с детскими онкологами, что, к сожалению, вот ранее вот именно ожоги полностью, там дети сгорают, кожа, впоследствии приводят к каким-то серьезным заболеваниям типа меланомы. Это страшно на самом деле. Но родители должны быть аккуратны. То есть мы уже много раз говорили про защиту вот эту самую, что ну днем, ну не надо, потому что как приезжают же на море, дорвались, все, к 7 утра на шезлонг все сели, либо на пляж, все расстелили, и до позднего вечера. Там ребеночек уже черно-красно, я не знаю, какой бегает, все нормально. Что скажете?
Значит, мы про ожоги, да, кожа?
Да.
Просто тут вы назвали кучу факторов, которые, конечно, нельзя делать, но... Если что касается солнечных ожогов, вообще, конечно, надо кожу беречь с молоду.
Да.
Значит, поэтому купаться, даже купаться, если в жарком климате, значит, в кофте с длинным рукавом. Сейчас очень много, кстати, есть и футболок специальных солнцезащитных, длинных шорт, длинных плавок. Не нужен этот загар очень сильный у детей для красоты. Нужно защищаться. И тогда, естественно, пользоваться кремами на открытых участках тела с максимальной защитой. И тогда вы максимально минимизируете риск солнечных ожогов.
Вот что самое главное. Ну и, конечно же, не выходить. Сколько вообще можно на солнце находиться детям?
Сколько?
По времени.
Вы знаете, тут тоже же зависит от возраста и от того, насколько долго ребенок присутствует в данной климатической зоне. Я думаю, что, наверное, это больше дерматологи скажут, но думаю, что 3-4 часа в день этого будет выше достаточно.
И не в пик.
Нет, в пик нельзя. Где-то с 11 до 4, с 11 и до 4 лучше не появляться.
Дневной сон. Дома наслаждаться уже, либо, может быть, общаться там с теми же животными. Кстати, мы совсем не коснулись самого важного. Но на самом деле уже вопрос от слушателей по поводу глистогонных препаратов. Ну да, потому что козочки, куры, кошки, собаки, целование, обнимание. И вот расскажите, пожалуйста, вот заражение теми самыми аскоридами, глистами и прочее. Это прям вот детская обязанность, наверное, летом цепануть вот эту вещь.
Да, все может быть, и в том числе немытые, плохо мытые фрукты, овощи, да, все это может быть. Единственное, хочу предостеречь, то есть если есть какие-то симптомы заболевания, вы надо идти к врачу, обязательно проконсультироваться, провести диагностику, потому что когда есть симптомы заболевания, врач легко это распознает, потом подтверждает диагностическими методами, назначает лечение, следим мы, как, значит, уходят эти глисты, но очень многие родители почему-то считают, что можно профилактически назначать препараты. Педиатры очень не любят, потому что это достаточно токсические препараты, и, в общем-то, ребенка зря травить.
Да.
Наверное, такой.
Ну, правильно, так и есть. Одно дело животных, да, для профилактики,
да.
А другое дело на всякий случай ребенка и всю семью. Ну, да. Печень-то у нас все-таки одна у всех.
Совершенно верно, да. И поэтому, в общем, нежелательно профилактически. Но если у вас что-то беспокоит...
Что именно, кстати, какой симптом вот такой, что мама поняла, да, надо ребенок идти в поликлинику анализ давать?
Ну, во-первых, это будут нарушения желудочно-кишечного тракта, это, скорее всего, будет диарея или запоры, это будет урчание, это будет какое-то несварение, и, возможно, зуд в анальной области, беспокойство ребенка, его нервозность, такие вот сыпь, возможно, появляется. у детей.
То есть это не значит, что аллергия, возможно, завелись какие-то посторонние гости.
Да.
И надо от этого избавляться уже.
Да.
А не для профилактики. Спасибо вам большое. Было очень интересно. К сожалению, время эфира подошло к своему концу. У нас в гостях Юлия Ивановна Власова, главный врач детской поликлиники 143 ДЗМ, врач-педиатр. Спасибо, было очень интересно.
Спасибо, Наталья, мне тоже.